Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Светлый вечер» на Светлом радио. И, как всегда, в это время по четвергам у нас с вами совместная программа с музеем «Советский Союз. Вера и люди». Я, Ксения Толоконникова, сегодня в этой студии. Я директор музея. К сожалению, мы сегодня вынуждены были на эту передачу расстаться с нашим постоянным напарником Алексеем Пичугиным. Надеемся, что в следующий раз он уже займет свое место у микрофона. В гостях у нас дорогой друг нашего музея, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала Анна Филипповна Грушина.
Добрый вечер!
Добрый вечер, да. Добрый вечер. И поговорить мы сегодня хотим о человеке удивительной судьбы, о писателе Александре Александровиче Добровольском, который, может быть, некоторым нашим слушателям известен под псевдонимом Александр Трешатов. Но вряд ли, конечно, известен, потому что имя почти забытое. А когда-то, в начале 20 века, когда вышел первый и единственный прижизненный сборник его рассказов в 15 году, когда-то его, как прозаика, ставили в один ряд с Борисом Пастернаком и Андреем Белым. Предварить наш разговор о нем я бы хотела его собственным стихотворением, чтобы оно стало эпиграфом к нашей сегодняшней беседе и задало нам сразу вектор и тон этого разговора. Стихотворение это написано в конце 40-х годов, он находился тогда в заключении, и вот эти лагерные несколько строк мы представляем вашему вниманию. Я вышел, тихо, ночь кругом. Спят все, и грешный, и проклятый. И я шепчу, ночь тоже дом. Войди сюда, здесь у себя ты. Пусть длится продолжение дня. Огни, горящие по зоне, они не страшны для меня. Их свет в нездешнем свете тонет. Сейчас все эти дали, лес, лежат окутанные с нами. И только ширше небес скорбит и молится над нами. Анна Филипповна, а как произошла ваша встреча с этим человеком, с этим именем, с этой судьбой почти потаённой?
Ну, надо вернуться тогда, видимо, Ксения, дорогая, в 90-е годы, то есть самое начало 90-х годов, тогда мы готовили журнал, только-только первый год начал выходить в 91-м году, а в 90-м он уже был учрежден, он был создан. И в 90-м же году Русской Православной Церкви вернули храм святителя Николая в Клённиках на Моросейке, в который, по счастью или несчастью, больше, наверное, по счастью, до того, как его вернули, занимала ЦК ВЛКСМ. Я говорю «по счастью», потому что там располагались бухгалтерия, типография, то есть храм не был разрушен. Вот. Стены были. Было много перегородок, много лишнего, но главное были стены. Вот храм крепко стоял. И мы тогда параллельно начали работу в редакции, подготовкой первого номера, и выпускали. Первый выпуск у нас вышел тогда, он оказался, по сути, и последним московского приходского сборника. Планы были очень большие, мы думали, что будут еще впереди, то есть предполагалось, что каждый выпуск сборника будет по какому-то храму. А начали мы с Моросейки. И когда мы готовили этот сборник, то там, соответственно, мы писали о старце московском Алексее Мичеве, тогда еще не прославленном. Мы писали о связях старца Алексея с Оптиной пустыней и писали о некоторых его духовных чадах, которые, в общем-то, оставили о нем тоже свои какие-то воспоминания, то есть, как оказалось, оставил свои воспоминания о старце Алексее и о храме, и о Москве Александр Александрович Добровольский. Вот так я встретилась с этим человеком. Поначалу как с прозаиком, потому что его воспоминания, они, у него трагическая совершенно судьба, причем она трагическая в большой степени и литературная тоже.
Да, вот ему, пожалуй, самое страшное для писателя пришлось пережить уничтожение всех своих рукописей, да. Но об этом, конечно, мы по порядку поговорим.
Да. Вот, и тогда я еще не знала его поэзии. Поэзии его я не знала, а позднее его всю... Владимир Брониславович Муравьев, москвовед, историк, о котором у нас с вами уже были разговоры на нашем светлой программе. Вот у нас были уже о нем разговоры о Муравьеве, и мы говорили о том, что Владимир Брониславович, он сам тоже сиделец, он выпустил сборник лагерной поэзии. Назывался этот сборник «Средь других имен», и все, что написал Добровольский в лагере, а в лагере он писал только стихи, к нему вернулась муза, как он сам писал в своих стихах, вот, он писал там только стихи, Муравьев их опубликовал. Вот так мне открылось, хотя и до этого уже знала, что у Владимира Брониславовича есть его стихи, и что-то читала, но в сборник «Московский приходской» впервые опубликовал его воспоминания, написанные после лагеря. И тут вот вы, как вы сказали, все по порядку в свое время, но тут, в общем-то, время пришло сказать, что когда его арестовали и подписывал он, как он пишет сам, он был очень плохого здоровья человек, и физически был очень слабым. Вот, и утомленный, ну, допросами, вот этими переездами, жизнью.
Ночи
без сна. Он был очень утомлен, и, как он сам пишет, он в своих воспоминаниях, он подписывал абсолютно все, что ему подкладывали, любые бумаги, вот, и следователь ему сказал, ну, ладно, вы все подписали, подпишите и эту. Вот, он подписывает, следователь говорит, а что ж вы не глянули, что вы собираетесь подписывать? И Добровольский читает, что он дает согласие на уничтожение всего его литературного архива. Увидев страдания на лице Добровольского, следователь говорит, ну что вы так страдаете? И Александр Александрович ему говорит, что как же можно не страдать, когда ты собственное дитя вот сейчас приговариваешь к кончине. Вот. А тот сказал, ну вы все равно, вы бы это сделали, Гоголь сжигал свои рукописи, и вы бы все равно это сделали, ибо это никому не надо. Это вообще никому не надо. Вот. Так, ну, что мы за вас сделали вашу работу.
Дело житейское. Чего уж так убиваться.
Да, чего уж так убиваться. И его архив был уничтожен. Его арестовали по делу Даниила Андреева. И архив Даниила Андреева, как ни странно, сохранился. Его жена Нина Андреева, она во Владимирской тюрьме сумела забрать этот мешок с архивом.
Но, по-моему, как раз вот этот роман «Скитальцы» Даниила Андреева, за чтение которого в рукописи, собственно говоря, всех этих людей по делу Даниила Андреева и арестовали, как раз роман-то не сохранился, по-моему.
Этот роман не сохранился. Вот он о интеллигенции, о путях интеллигенции в России послереволюционное время. Этот роман не сохранился, причем все, кто был арестован, получили очень большие сроки. Добровольский получил получил 10 лет. Вероятно, он не так часто ходил на эти посиделки. Андреевы жили на Никитском бульваре, и вот там они устраивали чтение этой рукописи. Вот. Но, тем не менее, 10 лет, как вы понимаете, это очень прилично. В 1953 году его... Ну, как всех выпустили, а и сразу же буквально в 54-55 очень быстро реабилитировали. Он был реабилитирован сразу же за отсутствием состава преступления.
Но, тем не менее, прошел... в Москве. А? Жил он в Москве.
Да, он жил в Москве, он вернулся. Вообще, Александр Александрович москвич по происхождению. Он всегда жил в Москве, детство его прошло на Садовнической набережной.
Родился он в 1886 году.
Да, совершенно верно.
Если я не путаю, и успел поучиться на двух факультетах Московского университета.
До этого он учился в третьей гимназии на Лубянке, куда водили его пешком через мост на учебу. И она известная очень была, третья гимназия, там кто только не учился из известных в России имен. Вот, да. А потом уже, да, два факультета, вы правы, Ксень.
Но, по-моему, ни одного из них он не окончил. Ни одного курса, так сказать, полностью он не прослушал. Он сам об этом, кажется, вспоминал в связи как раз со своим слабым здоровьем. Он был очень болезненным. Потом ему, ну, как многие молодые люди, он успел поучаствовать в каком-то студенческом вольнолюбивом кружке.
Нет, там немножко была другая история, немножко не так. А в 1912 году его друг пригласил в Екатеринославскую губернию. Поскольку он был слабого здоровья, совершенно верно, мама его отпустила, вот, и он уехал в Екатеринославскую губернию отдыхать к другу в имение. И он абсолютно не был осведомлен, что там собрались друзья его друга, такая тавтология, друзья его друга, которые как раз вот были кружковцами, а он не входил ни в какой кружок, он ни сном, ни духом ни о чем не ведал, что и позволило его маме его оттуда вызволить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю нашим слушателям, что в эфире «Светлый вечер» на Светлом радио, совместная передача с музеем «Советский Союз. Вера и люди». В студии у нас Анна Филипповна Грушина, и мы разговариваем о писателе Александре Александровиче Добровольском Трешатове.
И мама его, понимая, что это недоразумение, она нашла, ну, как мать, она сумела найти слова. Она обращалась во все инстанции, она писала о том, что он, ну, просто совершенно, абсолютно не революционный человек, а больной, слабый и так далее, и что муж у нее уже разбит инсультом, и если он узнает, то ему будет совсем нехорошо, совсем все плохо закончится. Ну и действительно, когда, в общем, стали разбираться, выяснилось, что он ни при чем, но ему 2 года пришлось прожить, его перевезли в Луганскую тюрьму, а потом 2 года ему пришлось прожить, в Бердянске он жил. И это прервало учебу, потом Первая мировая война. Вот, и он уезжает потом в Санкт-Петербург из Москвы, потому что он в это время уже пишет рассказы, но нигде их не публикует. И когда он уезжает в Санкт-Петербург именно потому, что там, как ему казалось, и как было, наверное, на самом деле, была такая оживленная литературная жизнь, там было большое для него важное общение. Он уезжает в Санкт-Петербург, В это время он знакомится с Есениным. И,
есть даже фотокарточка, где они вдвоем плечом к плечу стоят.
Да. Но они дружили где-то, наверное, с год, и Александр Александрович оставил какую-то запись такую не очень лестную в адрес Есенина. Он сказал, что вот белокурый, весь напудренный, напомаженный, ну, в общем, неискренний человек. А потом уже, будучи в лагере, вот если прочитать его лагерные стихи, он как раз пишет обращение к Есенину, где...
такое пронзительное, конечно.
Да, пронзительное и совершенно противоположное тому, что говорил он тогда. То есть, видимо, у них была такая достаточно глубокая дружба. Вот как раз вчера приезжала в редакцию к нам Татьяна Владимировна Муравьева, это дочь Владимира Брониславовича. Дело в том, что все вот эти фото, которые редкие фото, архивные, их сохранила Надежда Александровна Добровольская, племянница Александра Александровича. И она это все, я попросила, когда... Вот сейчас надо сказать о том, что в 2014 году вышла книга, которая так и называется «От Решатов». Эту книгу мы издали, мы – это редакция московского журнала, собрав абсолютно все, что мы смогли найти, что было опубликовано в печати, вот в журнале «Молодое, только молодое», о котором вы упоминали, вот все, что хранилось в РГАЛИ, какие-то еще были рукописи, мы включили сюда уже и стихи его, и воспоминания, которые он написал, вернувшись из лагеря.
В начале 60-х годов.
Да, он умер в 1964-м, и, вернувшись из лагеря, он написал воспоминания, да, в начале 60-х годов. Они назывались у него «10 мин», то есть 10 его приношений таких, там 10 рассказов, пронзительных, невероятно кристально чистых, очень откровенных, очень искренних. Я, когда первый раз их прочитала, я была просто поражена, вот когда мы готовили приходской сборник. Потом они выходили, уже их выпускали и, по-моему, в Сергиевом посаде, и в Оптиной пустыне, но там кто-то потрудился, поредактировал. И поэтому, когда мы собирали все вот в эту книгу «От Решатов», в 2014 году мы дали в версии авторской, без редактуры, без, ну, в общем, помарок, без купюр, полностью они опубликованы в этой книге. Книга прекрасная совершенно, не потому что мы ее сделали, а потому что...
Но надо полагать, что она уже библиографической редкостью является.
Да, тираж этот был, издавался практически на средства Надежды Александровны. Она сейчас, как я понимаю, есть только у нее еще какое-то количество экземпляров. Я вот сегодня на нашу встречу принесла одну книгу, у меня она одна дома. Я хочу ее вам подарить в надежде на то, что Надежда Александровна все-таки у нее есть, и она мне восполнит, потому что тут вот считаюсь я составителем, и не только поэтому. Труд был колоссальный, и бумага прекрасная. Мы специально под это подбирали шрифты, подбирали иллюстрации под «Серебряный век», так сказать. Вот, в общем, так модерн.
Спасибо большое, Анна
Филипповна. Да, да, да.
Очень дорог вот, нам этот дар.
И вот эти воспоминания как раз дают полное представление. Вот из них он вспоминает и детство, и свою связь с Моросейкой. А Моросейка, у него очень тоже такой очень яркий эпизод в его биографии, когда он, вернувшись, его мобилизовали, когда мобилизовывали всех, несмотря на нездоровье, он не должен был идти в армию, но его мобилизовали, отправили в Красноярск, он в Иркутске был, в Красноярске был, вот, и там, слава богу, ему разрешили работать, ну, с рукописями, архивами, там, протоколами, но потому что он был, ну, абсолютно больным человеком. И Луначарский на него потом отправил запрос, чтобы его вернуть в Москву. Вот, и он вернулся в Москву уже оттуда, вот как он сам вспоминает в этих воспоминаниях, уже после, человеком, который к литературе, в принципе, уже больше потом не приступал. Вот, и были какие-то отдельные рассказы, вот, были какие-то рукописи, которые нигде не печатались.
Если я правильно помню, его литературная деятельность, которая началась, в общем, ну, если не триумфально, то, во всяком случае, очень обнадеживающе,
да, да,
она завершилась, можно сказать, не успев начаться, потому что накануне революции или в процессе, так сказать, революционных событий уже готовую его вторую книгу рассыпали в типографии.
Да, рассыпали в типографии. Вот он вернулся из Питера, вот как мы говорили, он уехал в Петроград. Ну да, уже Петроград, в 16-м году был, он вернулся из Петрограда уже в Москву, так получается. Вот, и потому что революция приближалась, потом она свершилась, издательства закрывались, печататься было очень трудно, и набранная его вторая книга действительно была рассыпана. Вот. И вот в этих своих воспоминаниях я просто хочу обратить внимание, вот если кто-то заинтересуется нашим разговором и уже найдет вот воспоминания Добровольского, они
есть в интернете, в том
интернете
числе есть, да.
Вот там обратить внимание, на мой взгляд, ну, там на все надо обратить внимание, но и биографически, и по-человечески, и литературно, хотя они все написаны прекрасно, вот меня особо тронули три рассказа. Это первый, когда он маленьким мальчиком шел из гимназии и заблудился вместе с братиком. И как он считал до конца жизни, он был в этом уверен, что его вывело из толпы, он потерялся, он, его за, не пришли забрать из гимназии, и с Моросейки, и спросила у него учительница: «Дорогу домой знаешь?» Он сказал: «Знаю». Взял братика за руку и пошел посмотреть Кремль. Не пошел дорогой, которая была ему известна, привычной, а пошел посмотреть Кремль, который всегда его очень и очень волновал. И попал в водоворот людской, заблудился, а нянечка ему всегда говорила, что когда с тобой что-то будет происходить, ты молись, ты проси Божью Матерь, она тебе поможет. И он шел и молился, он, как он пишет, он молился всем, святителю Николаю, Божьей Матери, он просил Спасителя помочь ему дойти домой. И в толпе появляется женщина. Высокого роста, в черном такой на ней черный плат, он до земли почти этот плат. Она идет впереди и говорит: «Иди за мной, я тебя выведу». И он все время видит вот толпа, людей очень много, а он видит ее впереди, она выше всех. Он идет, 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 идет за ней, и в какой-то момент он понимает, что он ее потерял. Он пугается, и он ее не видит, и слышит голос: «Теперь ты знаешь, куда тебе идти». Он собирается, оглядывается вокруг себя и понимает, что он на своей улице, только вошел на эту улицу с другой стороны. Он очень обрадовался, прибежал домой и всю жизнь благодарил Ефросинью Московскую за то, что великую вот, московскую святую, за то, что она его вывела. Второй рассказ, который меня невероятно потряс, это вот сила молитвы ребенка, когда
да,
у него брат Сережа заболел. Да? Помните, да?
Да, да.
Вот, и как мама в слезах, няня плачет, все плачут.
Ребенок уже при смерти.
Да,
и,
да.
И вот Александр молился, но он печально заканчивается этот рассказ.
Так вот как раз он и пишет, он очень назидательный этот рассказ. Он говорит о том, что он стоял на коленочках перед Казанской, по-моему, иконой, и говорил, что только верни, верни братика, пусть он не болеет и так далее. Он его вымолил. и вымолил на горе, на страдание, потому что из всех его братьев и сестер самая трагическая судьба была у брата. Он попал в этот революционный водоворот и попал в лагеря, и сгинул, погиб. Причем его больше всего печалило то, что он не просто сгинул, погиб и так далее, а что он отошел от веры.
Отошел от веры.
И он как раз вот там назидание такое, что когда молишься, то все-таки говори, твори, Господи, волю свою, а будет так, пусть как ты хочешь, а не как я.
Да.
А вот третий, это как раз рассказ о старце Алексее Мечеве, когда у него открывается туберкулезный процесс, и по хлопотам Луначарского, даже, по-моему, его хотят определить в санатории, потому что он очень болен, у него высокая температура, ему плохо. Сестра Варя приводит его на Моросейку, он хочет взять у старца благословение на поездку в санатории лечиться. И старец Алексей постоянно уходит в алтарь, молится, возвращается к нему. На завтра надо идти в диспансер брать справку о том, что, ну, заключение, почему он едет в санаторий, а там говорят: простите, у вас ничего нет.
Дорогие друзья, я напоминаю, что в эфире наша еженедельная по четвергам программа «На светлом радио» в рамках «Светлого вечера». С вами сегодня в студии я, директор музея «Советский Союз. Вера и люди» Ксения Толоконникова. У нас в гостях Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала. Мы говорим о писателе и христианине Александре Александровиче Добровольском. На минуту расстанемся с вами, чтобы вскоре встретиться вновь.
Светлый вечер. На радио «Вера».